Глава 4. Рябинин. Я живу в 15-й линии на Среднем проспекте и 4 раза в день прохожу по набережной, где пристают иностранные пароходы. Я люблю это место за его пестроту, оживление, толкотню и шум, и за то, что оно дало мне много материала. Здесь, смотря на подъемщиков, таскающих кули, вертящих ворота и лебедки, возящих тележки со всякой кладью, я научился рисовать трудящегося человека. Я шел домой с дедовым пейзажистом. Добрый и невинный, как сам пейзаж, человек, и страстно влюблен в свое искусство. Вот для него так уж нет никаких сомнений. Пишет, что видит. Увидит реку и пишет реку. Увидит болото с осокою и пишет болото с осокою. Зачем ему эта река и это болото? Он никогда не задумывается. Он, кажется, образованный человек, по крайней мере, кончил курс инженером. Службу бросил, благо явилось какое-то наследство, дающее ему возможность существовать без труда. Теперь он пишет и пишет. Летом сидит с утра до вечера на поле или в лесу за этюдами, зимой без устали компонует закаты, восходы, полдни, начало и концы дождя, зимы, весны и прочее. Инженерство свое забыл и не жалеет об этом. Только когда мы проходим мимо пристани, он часто объясняет мне значение огромных чугунных и стальных масс, частей машин, котлов и разных разностей, выгруженных с парохода на берег. «Посмотрите, какой котлище притащили», — сказал он мне вчера, ударив тростью в звонкий котел. «Неужели у нас не умеют их делать?» — спросил я. «Делают и у нас, да мало, не хватает. Видите, какую кучу привезли? И скверная работа, придется здесь чинить». Видите, шов расходится. Вот тут тоже заклепки расшатались. Знаете ли, как эта штука делается? Это, я вам скажу, адская работа. Человек садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что из силы напирая на них грудью. А снаружи мастер колотит по заклепке молотом и выделывает вот такую шляпку. Он показал мне на длинный ряд выпуклых металлических кружков, идущих по шву котла. Дедов. Ведь это все равно, что по груди бить. Все равно. Я раз попробовал был забраться в котел, так после 4 заклепок еле выбрался. Совсем разбила грудь. А эти как-то ухитряются привыкать. Правда, и мрут они, как мухи. Год-два вынесет, а потом, если и жив, то редко куда-нибудь годен. Извольте-ка целый день выносить грудью удары здоровенного молота, да еще в котле, в духоте, согнувшись в 3 погибели. Зимой железо мерзнет, холод. А он сидит или лежит на железе. Вон в том котле, видите, красный и узкий. Так и сидеть нельзя. Лежи на боку, да подставляй грудь. Трудная работа этим глухарям. Глухарям? Ну да, рабочие их так прозвали. От этого трезвона они часто глохнут. И вы думаете, много они получают за такую каторжную работу? Гроши. Потому что тут ни навыка, ни искусства не требуется, а только мясо. Сколько тяжелых впечатлений на всех этих заводах, Рябинин, если бы вы знали. Я так рад, что разделался с ними навсегда. Просто жить тяжело было сначала, смотря на эти страдания. То ли дело с природою. Она не обижает, да и ее не нужно обижать, чтобы эксплуатировать ее, как мы, художники. Поглядите-ка, каков сероватый тон. Вдруг перебил он сам себя, показывая на уголок неба. Пониже, вон там, под облачком. Прелесть. С зеленоватым оттенком. Ведь вот напиши так, ну точно так. Не поверит. А ведь не дурно, а? Я выразил свое одобрение, хотя, по правде сказать, не видел никакой прелести в грязно-зеленом клочке петербургского неба. И перебил Дедова, начавшего восхищаться еще каким-то тонком около другого облачка. Скажите мне, где можно посмотреть такого глухаря? Пойдемте вместе на завод. Я вам покажу всякую штуку. Если хотите, даже завтра. Да уж не вздумалось ли вам писать этого глухаря? Бросьте, не стоит. Неужели нет ничего и повеселее? А на завод, если хотите, хоть завтра. Сегодня мы поехали на завод и осмотрели все. Видели и глухаря. Он сидел, согнувшись в комок в углу котла и подставлял свою грудь под удары молота. Я смотрел на него полчаса. В эти полчаса молот поднялся и опустился сотни раз. Глухарь корчился. «Я его напишу»,